Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. Сегодня у нас 83-й выпуск, мы с Костей записываемся вдвоем. Костя, привет.
Всем привет, дорогие слушатели.
Да, и вот сейчас мы с ним созвонились перед подкастом, буквально 5 минут пообщались, на самом деле уже 30, но так, пообщались немножко. И Костя мне рассказал такую новость, которую я узнал только сейчас. Костя, оказывается, запустил маленький бизнес. И, Костя, можешь ли ты рассказать, что ты там сделал более подробно?
Да, конечно, с удовольствием поделюсь информацией. Я, собственно говоря, запустил магазин игр. Пока что это исключительно Xbox. В планах сделать и интеграцию со Steam, и с PlayStation. Но пока что вот Xbox оказался самым простым в плане того, чтобы донести игру уже прям непосредственно до клиента. И, конечно же, тут у нас миллион сервисов есть. То есть от каких-то огромных, крупных, например, GGSL или другие платформы. Но и также есть миллион других на всех различных маркетплейсах предложений. Но в чем, собственно говоря, наша выгода? Так как мы маленький магазин, а пока что и бюджеты на рекламу у нас не огромные, поэтому мы там можем обеспечить вполне себе конкурентоспособную цену относительно там крупных поставщиков. То есть действительно на некоторые позиции у нас там цены могут отличаться в полтора, два, а то и в более раз. И наше конкурентное преимущество в том что, в плане, что у нас есть действительно качественный сервис, как мне кажется, который мы там обеспечиваем. Например, многие из магазинов просто тебе дают ключ и дают инструкцию, как это сделать. То есть найдешь ты там VPN для активации, сможешь ли ты разобраться в настройках аккаунта, как правильно это сделать. Или же, ну, если ты не хочешь этим желать, тебе за отдельную услугу могут предложить активировать продукт прямо непосредственно на твою игру. То есть, ну, грубо говоря, сделать под ключ, но за дополнительную плату. У нас же это абсолютно бесплатно. При этом у нас есть там все игры в наличии. То есть мы там, естественно, все, что есть в Microsoft Store, мы не просто посредники, которые делают там за небольшой свой интерес. И самое главное, у нас есть уникальное торговое предложение. Изначально, когда мы начинали развиваться, очень важно получить отзывы от реально живых людей. И у меня была идея там сделать систему скидок. То есть там человек оставляет отзыв и получает скидку на там 100-150 рублей на следующую покупку. Но на самом деле почему-то очень неохотно это делали. И мне казалось, это действительно классной прорывной идеей, но она оказалась очень провальной. И мой друг, с которым мы вместе это делаем, вот, он предложил намного более интересный вариант. Давать игру в подарок. То есть у нас там есть список игр, которые мы там отправляем при покупке. И за отзыв человек получает еще одну игру в подарок. Причем это, ну, не какие-то там инди-игры, это местами, конечно, действительно старые игры, но при этом как бы вполне себе годные проекты. Например, сейчас я вам даже назову эти проекты. Во-первых, там есть Far Cry 3, 4, 5, 6, на ваш выбор можно будет выбрать, там, при покупке от 1500. Wolfenstein, Ассасин, есть даже вот набор, может сразу три игры получить. Короче говоря, если там при прочих равных за отзыв, на самом деле, неважно того, и там нет каких-то жестких критериев, то есть буквально даже за два слова люди получали игры. Это действительно так. Поэтому если вы Xboxer, это важно, и хотите приобрести там игру, получить еще игру в подарок, переходите по ссылочке в описании, можете написать нам в магазин, что вы пришли с подкаста, и получите еще дополнительные бонусы, которые вот мы будем рады вас поприветствовать у нас. Да. И у нас, конечно, есть прям целый план по развитию медийной системы, то есть мы там делаем небольшую группу в Телеграме, пока что она тоже в таком тестовом режиме, она не открыта, мы еще не скидывали клиентам, и еще помимо этого мы там развиваем площадки в виде Дзена, то есть мы там пишем игровые статьи, и в планах даже делать видеоконтент, связанный с играми. И еще самое главное, это, конечно, сайт. Но сайт, на самом деле, оказалось, что требует огромное количество специфических знаний, навыков, и самое главное, что, ладно, еще полбеды его создать, еще огромный пласт работы состоит с тем, чтобы этот сайт хоть как-то продвинуть, чтобы я его сделал, его увидели хотя бы люди. И вот как его там проталкивать, у меня лично идей практически нет.
Не, ну, по сути, стандартная как бы SEO-оптимизация, то есть продвижение в социальных сетях, продвижение в поисковиках. То есть когда ты хочешь купить какую-то игру, ты идешь в поисковик, и в поисковике уже что-то вбиваешь, и нужно проигрываться. ну, именно в поисковике. Блин, на самом деле, я помню, я продвигал свои проекты вот в поисковиках. Правда, это было, наверное, лет 10 назад. Но я помню, я 10 лет назад делал игру по такому аниме, как «Хвост феи». И я был очень рад, когда она заняла первое место в поисковике. Она была на первом месте в Яндексе и в Гугле. И обычно Яндекс и Гугл сейчас он подстраивается и персонализирует выдачу. Если вы часто пользуетесь каким-то сайтом, то он его показывает в первую очередь. Но раньше такого не было, и раньше, вот когда я проверял, что действительно там и в анонимном режиме, и у моих друзей моя игра на первом месте, это было очень круто. Ну, блин, на самом деле очень много, кстати, клиентов, так сказать. Ну, не клиентов, там игроков, то есть я с этого мало чего зарабатывал, но очень много игроков приходило именно с поисковиков. Поэтому, да, поисковики — это топовая тема. По поводу продвижения, есть много способов, как продвигать сайт. Наверное, самый простой способ продвигать — это закупка ссылок на сайт. Ну, то есть, как продвигают сайты? Вот, например, ты вводишь покупка Xbox аккаунта или там покупка Xbox игры. Аккаунт, наверное, нелегально продавать, я не знаю, по правилам Xbox. Не торгуете аккаунтами.
Как правило, вообще, на самом деле, если ты продаешь его как свою собственность, это легально, но очень часто продаются воронные аккаунты. У нас же все игры, они активируются на ваш аккаунт. Мы тоже можем присылать вам ключ и инструкцию, но если вы не умеете этого делать, мы сделаем это на ваш аккаунт. Или же поможем вам создать на вашу личную почту, чтобы он был только вот у вас. Мы не сохраняем, естественно, ни логина, ни пароли своих клиентов. То есть все остается максимально анонимно и конфиденциально. И, конечно, мы не даем ни в аренду, ни в аккаунт. Отчасти это тоже мешает продвижению нашему, потому что действительно эти услуги пользуются своего рода спросом, но изучив данный рынок, там как бы и клиент может нас обмануть, и в теории там как бы доверие к этому меньше всему процессу. Поэтому мы лично просто занимаемся продажей лицензионных игр и ключей. Просто для других регионов.
Ну вот, что касаемо продвижения, чтобы поисковик понял, что твой сайт действительно хороший, его надо показать там на первом, на втором, на третьем месте, используется очень много там метрик. Там, на самом деле, если спросить там создателей, разработчиков Гугла, Яндекса, что конкретно влияет на продвижение сайта, в целом, именно полностью алгоритм, он скрыт, но есть много вещей, которые, так сказать, известны, и одна из вещей — это количество ссылок на вот этот сайт. И если на какой-то сайт, допустим, там какой-то суперпопулярный, там, не знаю, пусть будет ВКонтакте, на него очень много ссылок. И там Яндекс, Google понимают, что окей, значит, этот сайт пользуется популярностью, на него много ссылок, его много кто доверяет, и его показывают в топе. Ну, что хочется сказать. На самом деле, я знаю пару сервисов для покупки ссылок. И как бы, на самом деле, можно довольно легко продвинуть аккаунт. Например, есть сервис GoGetLinks. Давай ссылку мы оставим в описании. И вот на этом сервисе можно зайти и купить ссылки на свой проект. Учитывая, что сейчас в 21 веке, ну, сайт действительно нужен всем, и если у вас там какой-то бизнес и нету сайта, ну, это очень интересно. Есть какие-то нишевые истории, там, не знаю, наверное, бургерной не нужен сайт. Хотя даже уже реально у бургерных есть сайт. Если какая-то франшиза, там, 10 бургерных, то, наверное, сайт уже нужен. Если одна бургерная, наверное, сайт не особо нужен. Но, тем не менее, если какой-то бизнес, я правильно понимаю, что в будущем вы планируете все-таки запускать интернет-магазин?
Конечно, конечно. Это действительно очень, в теории, должно нам сильно помочь в развитии своей медиасистемы.
Ну да, кайф. Прикольно. Я знаю, у вас есть конкуренты. Я не скажу, что я много пользуюсь там покупками на Xbox. Я, на самом деле, сейчас-то Xbox вообще продал. У меня до сих пор есть подписка Game Pass, но я собрал персональный комп, поэтому Xbox продал и по Game Pass играю, если там с компьютера. Но в целом, окей, будешь знать, как развивать.
Знаешь, какая основная идея, для чего лично нам нужен сайт? Не поверишь, это в первую очередь для иностранного рынка, потому что в один момент это было настолько вот идеальным озарением, то есть там, ну, мы продаем игры, если посмотреть и цену рассчитывать там в евро или долларах, ну, там буквально они выходят за копейки. То есть для наши конечные потребители получают, да, они, конечно, в рублях рассчитываются, но при этом, если пересчитывать там доллары и евро, получают и за копейки. Я думаю, ну, теоретически такой же абсолютно алгоритм покупки и активации игры для какого-нибудь иностранного человека, но он получит игру условно не за 60 евро, а за, ну, 10-15 евро, то есть я, это уже с нашим интересом, так скажем, да? То есть, типа, я думаю, если, будет ли на это спрос? И мы пробовали зайти на какие-то иностранные площадки, и там действительно с этим, мягко говоря, проблемы. То есть как-то AllX нас почему-то вообще не пропустил на самой стадии, типа он то ли за виртуальный номер нас забанил, то ли за, типа, того, что тут нельзя такое продавать. Короче говоря, непонятно. Но действительно было бы очень интересно, если за границей есть люди, которым это важно, мы бы хотели об этом узнать и в итоге помогать им покупать игры буквально за копейки.
На самом деле это важно, я сейчас расскажу там конкретно про свою историю, но я, наверное, хочется отметить, что по поводу твоего магазина, он на текущий момент находится на Авито, и можно прийти, я на самом деле смотрю, вот действительно у вас уже там 26 отзывов, я смотрю, магазин там только в этом году запустился, и отзывы какие-то есть, у вас 5 звезд, кайф.
Он запустился 3 недели назад, буквально. Нет, даже тебе скажу больше. Он запустился именно вот прям, чтобы начал работать 30 декабря. И там, на самом деле, ну, добрая часть людей, на самом деле, будто даже и игры не интересуют. То есть многие есть люди, которые оставляют отзывы бесплатно, такие, нет, спасибо, игры нам не нужны. Есть те, кто как-то, ну, не интересуется, то есть там... То есть, ну ладно, окей, есть предложение, нет. То есть, ну, это не все клиенты, к сожалению, которые вот у нас были и оставили отзывы. То есть, очень много кто заходит, купил и ушли. Угу. Вот, но самое главное, это вот постоянные наши клиенты. Где...
Фотки тут прикрепляют, мне прикалывает просто вот фотки, которые тут прикрепляют с людьми. Тут есть фотки именно... Скриншотов, кстати говоря, я не вижу. Я вижу именно фотки Стима, фотки это. Я такой, ну, окей, кайф. И люди довольны вроде.
Да, причем это, кстати, очень приятный бонус. То есть, типа, всегда интересно смотреть на эти фотографии. То есть, там каждый раз какая-то будто своего рода маленькая уникальная история. Какой-то вот такая вот есть частичка уюта. При этом, ну, это не... оставить фотографию в отзывах, это не условие акции. То есть, условия акции звучат очень просто. Купить игру и оставить отзыв. Все. И вы получаете еще одну игру в подарок. Ну, то есть нет условий, что фотография или какой-то объем слов. Нет, никаких вот запар. Это действительно нам отчасти помогает в продвижении, то есть там... и, то есть, помогает другим людям понять, что это действительно не какой-то фейк, то, что после оплаты действительно услуга будет оказана. То есть, тут в любом случае на репутацию. У нас, конечно, было несколько фейкапов, как и в любом другом бизнесе, но при этом все эти такие вот фейкапы были там возмещены из там моего личного кармана. То есть, ну, если там я понимаю, что не та версия или не та игра, то есть не в том издании буквально, то есть, который имел в виду клиент, то есть, ну, тут максимально на лояльности выходим. То есть, типа, окей, мы там сделаем все, как требовалось. Чтобы вот, типа, работать на репутацию.
Кайф, окей. У меня, на самом деле, еще два вопросика. Первый, это, естественно, сколько ты зарабатываешь? Как бы... Ну, я понимаю, что только-только открылся, но вот сколько вы комиссию берете там в итоге, а как вы покупаете такие дешевые игры, почему нельзя просто прийти в Xbox купить там, ну, я так понимаю, что из-за санкций, но на всякий случай уточню этот вопрос, расскажи этот момент.
Действительно, из-за санкций, да. На самом деле, интересы комиссии, ну, относительно рынка абсолютно минимальны, то есть, ну, там зависит, конечно, от игры и продукты и так далее, то есть там все выставляется индивидуально. И даже есть персональная система скидок, если человек нам там уже закупает там сразу несколько игр, мы, естественно, мы рассчитаем цену пониже. То есть, типа, то есть тут пока что нет четкого ценообразования, но так в среднем интерес составляет, ну, 15-20%, причем при условии того, что, типа, игры сами по себе дешевые. И, соответственно, то есть, ну, человек получает... самое выгодное предложение на рынке буквально. То есть я перед тем, как начать это дело, мы там, естественно, писали другим продавцам, в первую очередь на Авито, да, то есть площадке, на которую мы выходим, и поняли, что, ну, это буквально ниже рынка, то есть выходят цены. Да, это демпинг отчасти, но при этом то есть, это рынок не регулируется. А касаемо того, сколько же я зарабатываю, я сейчас даже открою специальную Google-таблицу, которую вот мы, собственно говоря, и ведем. И расскажу максимально честно, да.
Сразу хочется похвалить, что все это зафиксировано, все это сделано, так сказать, правильно. Естественно, я так понимаю, только набираете обороты, но, опять же, нужен сайт, нужна раскрутка сайта, это, так сказать... На самом деле, я знаю много бизнесов, которые именно на Авито только работают и не делают сайты, но как будто сайт — это уже следующая ступенька, то есть когда уже там... Это уже как будто более серьезно. И отношение другое как будто становится.
Да, да, все верно. И, в общем-то говоря, с 30 декабря бизнес принес 22 900 рублей грязными. А расходы, то есть на рекламу, составили при этом всем 5000 рублей, но там на самом деле была и неграмотно купленная реклама, то есть то, в принципе, на что можно было бы, так скажем, оптимизировать расходы и того, чистыми получается 17 тысяч за 3 недели, но это на двоих надо еще считать. И при этом у нас запускается еще один магазин. И тут еще, соответственно, то есть надо еще учитывать, что да, там 15-20% вроде бы звучит там высокий такой процент, типа какой кошмар, но это вычитывается еще из того, что, так скажем, пока деньги, которые мы доходят до того, чтобы мы купили из санкционного из неподсанкционного региона, там это через крипту перевод и так далее, это тоже сильно увеличивает там стоимость. И в итоге там от всех затрат у нас там выходит маржинальность, ну, 15-20% всего лишь. И это еще, кстати, не учитывая расходы на игры, которые мы дарим своим клиентам. Ну, вот, получается, с учетом игр, с учетом там рекламы вышло 17 тысяч. Если бы не было бы игр, ну, в подарок, который мы даем, то было бы, наверное, все-таки побольше, там, я думаю, под 30 тысяч. Но, тем не менее, это наше уникальное торговое предложение. Сколько оно будет продлиться, мы это, конечно, посмотрим по тому, как это будет идти развиваться, конечно же. Но пока что мы планировали как новогоднюю акцию, как, ну, она подзатянулась, так скажем, и в итоге мы от нее пока не планируем отказываться, потому что всегда очень приятно получить игру еще в подарок. Даже если это, ну, типа, не самая актуальная новинка, но при этом это проекты, которые прошли испытание временем. И мне очень нравится то, что мы делаем. Это я сам лично люблю игры, я играю в игры, и я разбираюсь там в консоли Xbox, то есть каких-то проблемах, которые там могут с ней быть, и тоже параллельно помогаю решать. Но есть клиенты, которые просто нам пишут, как в линию поддержки Microsoft. Это без шуток. То есть у меня вот такая-то вот проблема, что сделать? Действительно, такие вот люди есть. Ну, естественно, мы их не посылаем, даже если он ничего не купил и не планирует купить, потому что это тоже часть нашего сервиса. Может быть, он сейчас не купит, может быть, через время. Пока что все действительно тестируется, это буквально бизнес на коленке, который не потребовал там первичных вложений, то есть когда человек скидывает там деньги на покупку игры, мы там примерно рассчитываем на все расходники, и так только тогда покупаем, оформляем ключ и скидываем человеку или активируем на его аккаунт. Примерно в такие вот области.
Кайф.
Кстати, касаемо вот оптимизации сайтов. И это действительно, я думаю, наверное, поможет, потому что даже вот объявление, когда я пишу на Авито, я там примерно стараюсь прикинуть, какие слова будут продвигаться. То есть с помощью там метрик смотрю, то есть как правильно сделать название объявления, чтобы увидело как можно больше людей по своим запросам. И я думаю, что если я попробую закупить ссылки на свой будущий сайт, я надеюсь, что это выстрелит. Надо обязательно будет воспользоваться данной биржей. Спасибо за рекомендацию, Андрей.
Да, я тогда оставлю ссылку и в описании. Мало ли, у нас тоже есть слушатели, которым это интересно. Сервис называется GoGetLinks. По крайней мере, я вот его знаю и как бы ссылочку могу оставить. Да, тебе я уже тоже в чатик скинул. Ну, в личку непосредственно. Да, вопросик такой. А насколько это легально вот в другие регионы? Мне просто самому лично интересно. Я помню, недели, ну, наверное, месяца три назад у нас с Костей есть чатик для владельцев Xbox. Я когда-то в нем там состоял. Это наш микро-микро персональный чатик. Мы там всего лишь втроем сидим. Я, Костя и Женя. Наши первые слушатели должны помнить Женю, с которым мы начинали записывать данный подкаст. И мы там общаемся.
Олды напишите в чат.
Да, и мы, короче, создали вот этот чатик, ну, просто для себя общаемся там по фану. И я хотел купить Baldur's Gate, но проблема в том, что в Израиле он стоил, по-моему, в 3 раза дороже. И мне приходилось как-то как раз через Женю просить, чтобы пополнил деньги на мой российский аккаунт. Я ему там скидывал, по-моему, в рублях. У меня там киви не было или что-то там такое. В общем, сложно это было. Я потом, через какое-то время, разобрался, как покупать на российский аккаунт без российской карты, но в самом начале я решил через вас, ребята, это сделать. А вопросик, насколько это условно разрешено политикой Xbox, политикой Steam, ну и там PlayStation, допустим? Потому что вроде бы они же там стараются банить это все.
Вот касаемо Steam, PlayStation сказать очень трудно, потому что это наш не основной профиль. Мы пытались открыть магазин для PlayStation, и вот как только мы это сделали, это было буквально на днях, Sony снова повысили цены в Турции. Это был один из немногих вариантов, и мы поняли, что там, вот, короче говоря, с PlayStation очень специфичный рынок. Сейчас там в основном P2, P3 аккаунты, где ты как бы, ну, не собственник игры, тебе как бы дают ее с другого аккаунта поиграть, типа, и все, чел. На этом как бы все. С Xbox все намного легче, потому что в том плане, что даже когда ты пытаешься активировать ключ для другого региона, типа и не без VPN, Microsoft на это как бы реально закрывает глаза. Они такие пишут: чел, типа так и так, как бы это ключ для другого региона. Типа, если что, просто поменяй регион аккаунта. Типа, вот примерно настолько. То есть, на самом деле, прецедентов я эту тему как бы изучал, смотрел по бану. За смену аккаунта, во-первых, там их не ограничено. В отличие от PlayStation, их можно менять бесконечное количество раз. Как на консоли можно отдельно менять регион, так и на аккаунте своем майкрософтовском можно просто без проблем сменить регион и активировать лицензионный ключ, потому что эти ключи, они не ворованы, это самое важное понимать, не подобраны с помощью каких-то специальных шифров и алгоритмов взлома, они просто действительно покупаются в тот момент, когда вы перевели нам деньги условно. То есть, типа, в этот момент мы его оформляем, чтобы просто мы лишний раз не купили какую-нибудь игру, которую мы потом неизвестно когда продадим. И, типа, просто отдаем вам ключ. То есть, готовую лицензионную копию. И с ее активацией действительно нет никаких проблем и прецедентов по бану. Как правило, я читал, действительно, в интернете находились какие-то единичные случаи на форумах, но нам, если углубиться, скорее всего, там связано это немножко с другими темами, что ключ был получен не самым легальным образом. У нас же все, ну, максимально в этом плане безопасно. То есть, ну и в крайнем случае, мы там, если вашу консоль забанят, мы вернем вам деньги. Но в итоге, я сколько изучал данный вопрос, таких прецедентов именно конкретно не было.
Понял, понял. Окей, получается, я могу к тебе обратиться за покупкой игры на свой аккаунт, в случае чего. Только у меня, да, только у меня Xbox нету. Xbox. Косяк. Я его продал.
Это плохо. Это плохо. А вот мы думаем, знаешь, на самом деле, открыть для Steam и вот куда-нибудь за границу. Потому что мы, конечно, про российскую аудиторию не забудем в любом случае. Но просто, типа, я думаю, вот насколько было бы это выгодно. Условно, Baldur's Gates на Xbox можно купить. Ну, я тебе сейчас точно не скажу, но, по-моему, на скидку долларов 10. Без шуток.
По-моему, я покупал на Steam за $20. Ну, то есть 2000 это было на российских рублей. Но это именно я на русский аккаунт.
Ну, Steam вполне возможно.
И это было вот 3 месяца назад. Да. Я просто помню, что у нас он стоил, по-моему, 289 шекелей. Это примерно, ну, 7 тысяч, где-то около того. Может, там 7 с чем-то, 8. Вот, а там 2000. И, короче, такое.
То есть, условно, если я, допустим, зайду на рынок Израиля и буду продавать не за $10, а, скажем, за 15-20 Baldur's Gates для Xbox, то, получается, есть шанс того, что это будет пользоваться спросом, да?
Я думаю, нет.
Думаешь, нет?
Ну, смотри, Израиль — это довольно богатый регион, тут есть деньги, тут нету такого, что пытаются там как-то обойти сильно систему, и в целом рынок Израиля, он не особо интересен кому-то обычно, потому что он слишком маленький. То есть есть такая штука, что Израиль занимает там одно из первых мест по количеству стартапов на душу населения. По-моему, там 63 единорога на страну размером там 9 миллионов населения. Ну, это там входит в топ вместе с Сингапуром по количеству стартапов именно там на миллион человек на первых местах. Но почему так? Потому что любой проект, который здесь делается, он делается не на внутреннюю аудиторию, он делается на, либо на Европу, либо на Америку сразу. Потому что, ну, если ты мыслишь масштабно, то типа Израиль тебе не интересен. У тебя 9 миллионов, из которых там 2 миллиона говорит на арабском, 5 миллионов на иврите и еще 2 миллиона, которые не знают ни того, ни другого. Ну, короче, это довольно такой сложный сегментированный рынок. И поэтому все проекты делаются сразу там, на Америку, Европу и так далее. И это выходит намного более выгодно, и оттуда именно вот у нас и вот в Сингапуре то же самое. То есть делать какой-то проект на внутренний рынок, когда там Сингапур — это фактически один город. Там, по-моему, население какое, 2 миллиона в Сингапуре. Сейчас я загуглю.
А что если еврейский шекель мне дороже американского доллара?
Не очень интересно. 5 миллионов населения. Я немножко ошибся. 5,5 миллионов. Но, тем не менее, смысл тот же самый. Угу. Шекель всегда в сердечке. Я, конечно, все это понимаю. К сожалению, на текущий момент он не дороже американского доллара. Как бы пустил слезинку. А сейчас, после войны, он, естественно, подупал, но израильская экономика довольно сильно и уже вернулась, так сказать, в довоенное время. Вот. Но, к сожалению, тут опять же война не заканчивается. Она, походу, там разгорается еще большей силой, но, как бы, в общем, есть много нюансов. Я думаю, сейчас мы не об этом. Хотя, на самом деле, опять же, вот этот регион... Ну, слушай, вот этот регион Ближний Восток, он очень сильно от него влияет весь мир. Потому что, там, по сути, Ближний Восток — это множество арабских стран, у которых там чуть ли не 50% всей нефти в мире, и как бы этот регион довольно важен реально для всего мира. Ну, что хочется сказать? Да непонятно, что... Я просто не знаю даже, что обсудить. Тут идет война, даже не знаю, как бы. Израиль... Ну, смотри, сейчас Израиль воюет с сектором Газа. Сектор Газа — это маленькая территория, там, население...
За что вы домбите Юрия
что?
Хоя?
Что? Кого? Чё? Я не понимаю, о чем ты.
А, ты, короче, ты, походу, немножечко выпал из жизни, да? То есть, ну, я понимаю, тебя, наверное, в этом плане мало интересовало, но, знаешь, типа, это вот есть прикол. Что дал Израиль миру? Там огромный перечень достижений и изобретений. Что дал сектор Газа миру? Вообще-то 1,5 десятка отличных музыкальных альбомов.
Окей.
Ты, походу, не знаешь, да, за группу Сектор Газа?
А, я понял. Ты чего? Группа Сектор Газа, там, ага. Конечно, «Сельский туалет» — любимый трек. Просто я не сразу понял, о чем речь. Да, я помню, мы с тобой несколько месяцев назад ты у меня спрашивал, вот как Израиль, там, почему такой большой сопутствующий ущерб, назовем это так, в Секторе Газа.
Я, кстати, да, в этом вопросе немножко разобрался, и сектор Газа, вот я просто что хотел бы дополнить тогда, вот, то есть, типа, на эту тему. На самом деле, там действительно очень специфический регион, и там, когда ты смотришь на карту, как выглядит сектор Газа, к сожалению, огромному сожалению, не без урона там гражданскому населению, это невозможно провести операцию. А во-вторых, типа, что Хамас, там, вот, знаешь, постили такую новость, что там, типа, погибло 10 тысяч... там, типа, мирного населения.
9 тысяч хамасовцев, только не мирного. 9 тысяч, но это хамасовцев. Возможно, мы про разные вещи говорим.
Но там было нет. Да, okay. Да. И вот я такой думаю, к статистику, а вопрос огромный. А как они поняли, где Хамас, а где не Хамас? Потому что, ну, Хамас не имеет, это не армия. Это не... То есть, ну, она не имеет специфических каких-то отличий от обычного гражданского. То есть у них нет там специальной униформы. Нет, есть там, конечно, вот отдельные отряды, батальоны, но в своем представлении это не регулярная армия. И когда вот там многие рассказывают, что там воюют с Палестиной, действительно очень интересный момент, с учетом того, что по факту Хамас — это оппозиция факту.
Ну да. Типа,
то есть, ну, действующая власть Палестины. Это вообще, ну, сложно. На самом деле, когда вот читаешь про Ближний Восток, у вас там такие страсти творятся, ну, то, что «Игра престолов», реально там этот, когда у вас там буквально когда какие-то страны могут объединиться против какой-то другой страны, но в другой момент они могут воевать сами между собой. И каждая отдельная страна еще может иметь под собой какую-то оппозицию. Там Хамас, кстати, я что-то читал, что вот не помню, кто именно, то ли Аль-Каида, то ли нет, ненавидят за то, что они слишком либеральные. Я не помню, какая конкретная организация, потому что там огромный список имен, организаций, всего прочего. Там у вас творится интересно. Вот еще недавно там происходили проблемы с йеменскими хуситами, которые, в принципе, довольно быстро порешались.
Еще не порешались, нет. Там йеменские хуситы до сих пор в Красном море бушуют.
Ну, слушай, так скажем, я считаю, что они все-таки чуть подуспокоились, но тем не менее.
Насколько я знаю, нет, потому что они до сих пор пытаются перехватывать суда, и, к сожалению, не особо мировая коалиция готова с этим что-то делать. То есть, да, Великобритания и США, они взялись и там 3 авианосца, по-моему, было там, и они нанесли удары по Йемену, по хуситским местам, но проблема в том, что конкретно в Йемене там схожая ситуация с Афганистаном, нету какого-то центра, все распределено на мелкие супергруппы, и там будет просто партизанская война какая-то, и опять же, это не нужно ни США, ни кому-то еще, чтобы завязнуть в этом регионе, как они завязли в Афганистане в 20 веке, в прошлом веке. И просто не могли ничего сделать, просто тратили деньги сослуживцев, и все в этом духе. А, к сожалению, да, тут все очень сложно. Ты действительно очень хорошую аналогию привел с «Игрой престолов», потому что это какая-то жесть. Это если брать весь Ближний Восток, «Игра престолов», то Палестина и именно израильский регион, он это такой эпицентр вообще всего вот этого. И часто очень такой абсурд происходит. И ты смотришь, политика — это такая грязная, странная штука, не знаю. Недавно я смеялся с парой вещей. Во-первых, в ООН каждый год выбирают... Не уверен, что каждый год, но, в общем, выбирали главу по правам человека. И назначили Иран главным по правам человека. Я не помню конкретно, что там было. Если ты помнишь, можешь кратенько рассказать. Но это просто очень смешно. Да. Смотришь на Иран, и главный по правам человека, и окей. У нас, на самом деле, наверное, основная проблема как раз-таки это Иран, потому что Иран в основном и спонсирует террористические организации. К сожалению, Иран — это действительно большая страна, по-моему, 90 миллионов населения, у них много нефти, у них почти готово ядерное оружие. В общем, тяжело с ними что-то сделать, никто не хочет.
Иран — это действительно серый кардинал, то есть, своего рода. Он построил целую систему вокруг себя группировок, которые, грубо говоря, руками которых можно выполнять достаточно грязную работу, то есть, при этом сам, Иран действительно в этом плане строит целую инфраструктуру по количеству вот этих различного уровня группировок, их стравливания между собой. Да, это действительно очень увлекательно. Но ты сказал, что Иран — большая страна. На самом деле Йемен не то чтобы маленькая. Я действительно слышал в новостях, думал, какая-то ультра-ультра маленькая страна. Так смотрю на карту, да ничего, она уж и не маленькая. Но там тоже есть интересная тема, что карты Ближнего Востока в том плане, что есть абсолютно разные регионы, где контролируют разные группировки. То есть, какая-то может в рамках одной административной границы, но при этом поделена на зоны влияния между группировками. То, как тот же Йемен. То есть, есть там и хуситы, и есть не хуситы. И это действительно очень поразительная ситуация. Все, что там происходит, это действительно поражает умы. И есть там, конечно... И при этом на фоне, собственно говоря, конкурентов, так скажем, кстати, тут можно абсолютно разные причины найти, кого не спросить. Мы в эту тему сейчас не будем особо углубляться, но есть регионы, которые, так скажем, сильно выделяются, например, в Персидском заливе это ОАЭ, это несомненный лидер, на территории Палестины. Я имею в виду, сама территория так называется Палестина, то есть не как страну. То есть, ты понял, да? Я думаю, на всякий случай поясню.
Страны Палестины нету.
Все верно.
Так вот. Есть, да, территория Палестины.
Все верно. Так вот, я про Израиль. То есть тоже, собственно говоря, на фоне каких-то соседей вокруг себя, он очень, ну, неплохо так уж и выделяется. То есть это действительно передовой центр технологий мировой. Вот. Саудовская Аравия, на самом деле, действительно тоже выделяется. Ну и, собственно говоря, сам Иран. Uh-huh. На самом деле, очень поражает. Недавно для меня стало откровением, что Иран в свое время был достаточно демократичным. Там 60-70-е. Да. И я когда смотрел фотографии, что там
какой-то. Первый союзник Штатов, да.
Первый союзник. Вот именно. А по-моему, он даже.
Ну, как ходил бы они на Ближнем Востоке со Штатами, как бы Штаты лучше всего с ним, с Ираном дружили. До определенного момента, да.
Да, все верно. И, кстати, по-моему, они были одной из первых стран, которая признала независимость Израиля.
Иран. Я честно не помню. Я помню, что СССР как бы очень сильно помог Израилю. Вот, но там была своя подоплека. Сталин хотел, чтобы... Он как бы видел, что там Бен-Гурион будет премьер-министром. Он был у нас первым премьер-министром. И он хотел, чтобы вот... частичка социалистического лагеря была вот на этой территории, потому что Бен-Гурион, он там в каких-то речах говорил, что он там чуть ли не большевик, как бы, и поэтому он думал, что это как раз вот наш чувак, а потом поделилось так, ну, через какое-то время, что нет, он, Бен-Гурион не согласен был быть чьей-то марионеткой, назовем это так, и как бы в итоге Сталин охладел к Израилю и особо больше его не поддерживал, они больше поддерживали, так сказать, арабские страны, то есть соседей наших. Вот. А Израиль через после шестидневной войны вроде бы заключил очень хорошее соглашение с США. И сейчас, ну, США как бы там главный союзник Израиля. И в целом, ну, как... часто называют Израиль там 51-м штатом США, но это как бы, не знаю, там в шутку также говорят, в принципе, и про Канаду, ну, потому что тоже как бы кто-то спрашивает, типа, почему Канада вообще страна, как это было, как я встретил вашу маму, типа, почему вы вообще отдельной страной считаетесь, непонятно. Так что такое вот. Тяжелый очень регион, один из самых тяжелых, так сказать, на нашей планете. И, к сожалению, никто действительно не знает, как можно эти проблемы решить, потому что арабо-израильский конфликт, ну, он идет, ну, как бы, не то что с основания Израиля, он еще раньше был. И...
еще с израильского княжества.
Я, если век. Честно, не знаю про израильское княжество. Я знаю, что тут был мандат как бы Великобритании.
Нет, это было дело, да, действительно. Но послушай, да.
А потом образовали государство.
Я советую все-таки изучить вопрос про израильское княжество на самом деле.
Первый раз слышу просто.
Мне просто, на самом деле, я изучал эту тему по вопросам комментариев. Вот знаешь, вот есть всегда часто в последние там несколько лет разводится в демагогии касаемо каких-то конкретных территорий, то есть, типа, об там исторической их принадлежности. И вот часто говорят о том, что вот Израиля там, вот слышал такой аргумент, что Израиля до 46-го года не было. То есть, и на самом деле, когда вот немножко почитал про этот вопрос, конкретно поизучал, думаю, почему именно до 46-го года не было? Почему именно от этой даты? А оказывается, что там и Палестины как таковой до этого момента не было, то есть, какого-то державы. И более того, там, до оккупации Британии, ну, точнее даже сказать, ну, типа, ты понимаешь, создание вот этого вот самого колонии, буквально колонии, вот, там существовало израильское княжество с 10 века, и то есть, ну, всегда в вопросе об историчности территорий и их принадлежности, его, когда вам заводят такой вот логический тупик, важно понимать, почему оппонент выбирает удобные для себя промежутки. Любая территория, так или иначе, ну, находилась под разным влиянием в свое время. И что, собственно говоря, что?
То же самое. Если мы говорим про, допустим, арабское население, то арабское население в основном мусульмане. Если мы берем религию мусульман, религию, то у них, так сказать, счет идет от прихода пророка Мухаммеда. И сейчас там идет, по-моему, 1600 какой-то год, что-то наподобие такого. И как бы они считают, что все, что было до пророка Мухаммеда, это вообще этого не было. И получается, как бы то, что тут жили евреи на этой территории, этого вообще для них не было. Поэтому они этого как бы, ну, типа, для них, для для мусульман, которые жили на территории Палестины, это просто люди, которые пришли и выгнали их, фактически оккупировали территорию. Но понятное дело, что тут, ну, действительно очень сложная ситуация, и нельзя сказать, что это прям вот так вот было, что пришли какие-то просто левые люди, сказали: «Все, уходите из нашего дома». Это было, ну, совсем, мягко говоря, не так, и история довольно там сложная, запутанная, и, ну, где-то во многих аспектах довольно интересная, на самом деле. Тоже можно сказать, что там, так сказать, Великобритания во многом постаралась, типа, обманывала как бы и евреев, и мусульман, потому что они пообещали эту территорию и евреям, и мусульманам, и как бы, а потом пришлось выполнять эти обязательства, и как бы они тем и тем пообещали, разделили территорию на две страны, решили, что должно быть две страны, и в итоге израильтяне, точнее, евреи сказали, что типа, ух ты, круто, у нас как бы территории похуже, но зато, типа, наконец-то впервые своя страна.
То есть, да, зато там своя. Ну, всю... не впервые, я же еще расскажу.
Да, извините, потому что
я немножко говорил, не княжество, по-моему, я упомянул термин княжество, царство, я хотел сказать.
Царство.
Да, израильское царство.
Я да, загуглил уже. Вот да, это. Да. Но это, по сути, я просто не знал, что это называют царством, но это, да, там, приход Соломон, Давид, то есть это такое старое до нашей эры, так сказать. Да, и, короче, для мусульман они как бы не считают, что это вообще что-то было. Они, люди просто здесь живут, и как бы Израиль пришел и сказал, здесь будет еврейское демократическое государство. Ну, как бы, понятное дело, они, видимо, были недовольны, хотя, опять же, Израиль пришел не на пустом месте, была конвенция ООН, и 33 голоса против 13, по-моему, там было, за создание двух государств. То есть вот эта территория, на которой сейчас находится Израиль, решили разделить на два государства. Одно еврейское, второе арабское. Вот, и еврейская часть. Ну, евреи сказали, да, круто, праздновали там всю ночь. Арабы сказали, нет, фиг вам, мы убьем всех израильтян и евреев, точнее,
так, началась война за независимость Израиля, первая, да? Насколько я понимаю.
Да, первая война за независимость, да. Вот, после этого, естественно, было много войн. И вот сейчас то, что произошло после 7 октября, это на самом деле самая долгая война, которая у нас есть на текущий момент.
Раньше
не считая войны за независимость.
Ну да, да, раньше вы за 6 дней справлялись, и не только с сектором Газа, собственно говоря.
Да. Слушай, я до сих пор в шоке вот от этой 6-дневной войны. В чем суть? Израиль — маленькое государство вокруг нас, так сказать. Не хочется сильно обобщать, но одни враги. Не хочется просто говорить, что прям все враги. Но, тем не менее, там, на государство Израиль...
Напоминает актуальный мем. Типа, ты теперь Израиль, ты теперь пацан, а вокруг враги. Не знаешь? Проехали.
Ну, нет, тоже пропустил. Окей. Окей. И, в общем, история такая, что вот пять государств вокруг нас. Это Египет, Иордания, Сирия, Ливан. Так, погоди, а что еще? Я что-то пропустил.
Да. По-моему, так
было. Было же пять.
Все верно. Сейчас.
Я что-то... Не смейтесь над нами, попробуйте вспомнить страны, которые находятся вокруг России.
Да.
Вспомните ли вы все страны? Да. Как бы это не всегда так просто. Так, Египет, Иордания, ну, рядом еще Саудовская Аравия, но мы с ним, ладно, не граничим. Ливия, Сирия, все. Может быть, Иран это был. Вроде считал, что 5 стран напали. Может, Ирак.
Ирак, Алжир. Окей. Смотри, сейчас, да, смотри, вот точно назовем все. Действительно, чтобы наш подкаст
был... Давай, шестидневная война, можно загуглить.
Да, Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. Вот, собственно говоря.
Алжир? Да. Окей, мы с ним вроде не
граничим. Я так понял, тебе, да,
но...
все равно с кем воевать, кого побеждать. Главное, что победили, в принципе, на самом деле.
Ну, суть в том, со всех сторон на Израиль, по идее, как бы напали, но Израиль за 6 дней отбился. Там, естественно, там на самом деле Израиль первым нанес атаку, но были нарушены соглашения по безопасности со стороны Египта, со стороны, по-моему, Сирии, и поэтому Израиль первым нанес атаку.
Как-то очень, знаешь, скучно рассказываешь, то есть, типа, давай расскажем подробнее. По-моему, если я не ошибаюсь, шестидневную...
Вот просто... У нас просто подкаст про инвестиции.
Да, шестидневную войну Израиль дошел, по-моему, если не ошибаюсь, почти до Каира, что ли. То есть, ну, при этом, естественно, он занял...
Они занял весь Синайский полуостров. За 6 дней Израиль расширил свои территории в 3 раза. То есть, по сути, вот на него напали, а он дал всем по лещам и расширил свою территорию реально в 3 раза. И как бы, ну, прикольно, молодцы, как бы евреи красавчики.
Стран всего было 5, война длилась 6 дней. Ну, примерно представляете, да?
Да.
То есть, вопрос, кого вы, собственно говоря, с кем вы воевали целых 2 дня? Вот самый главный. Я так понимаю, наверное... А, нет, один день из этих 6 был шаббатом, скорее всего. То есть это обязательно.
Я не помню, в какой день там напали, но окей. В итоге, да, вернули часть территории Египту взамен на мирный договор. Вернули... Что еще там было? А, Египту, там еще забавная история была. Они же захватили, по сути, в тот момент еще и Газу, угу, сектор Газа.
Все верно.
И они попытались его вернуть. Они попытались его вернуть Египту. Египет отказался его принимать.
Все верно.
Это действительно. Вот это забавно. Вот ты постоянно, типа, ну, сейчас же очень много митингов там за Палестину, все такое ущемляет сильный Израиль, бедную Палестину, как будто не помнят, что вообще было 7 октября. Что на нас как бы напали, мы в Палестине, вот как раз в секторе Газа с 2005 года Израиль вообще не присутствует. Как бы там просто живут террористы.
Это действительно очень интересный момент, как работает коллективная память, потому что, ну, я прекрасно помню эту трагедию, я читал там новостные сводки, то есть я не сижу в каких-то инсайдерских телеграм-каналах, которых там условно не видели это все остальные вокруг. Ну, то есть это действительно кошмар и ужас. Вот, но я общался с человеком из Палестины, это мой одногруппник, вот, я, по-моему, с тобой как-то мы, когда ты был, я тебе про него немножко рассказывал.
Палестина, Вестбанк, да, который именно территория Палестина?
Да, вот это вот, короче, рядом, да, ты понял, вот, который под контролем...
Ну, короче, есть сектор Газа, есть Вестбанк.
Да, естественно, мне этот... к Юрию Хою отношения не имеет, вот. Но он там еще учился в Иордании, и вот он попал в Россию, собственно говоря. Хотя у него там был разный вариант, если бы учился получше, попал бы вроде, как он говорил, в Францию. Ну, повезло или не повезло человеку, тем не менее, он здесь. И я с ним разговаривал на эту тему, и на самом деле, вот мне было интересно узнать, вот, и он такой, типа, начинает говорить мне, рассказывает историю про сионистов, все дела, то, что вот сионисты, они с нами в одной комнате, все дела. Я говорю, так, нет, подожди, давай начнем сначала, ну, типа, как сначала, вот начнем с 7 октября непосредственно, то есть, что произошло 7 октября, ты про это? Это фейк сионистов, это они, типа, сами себя бомбят, ну, типа, сами себе устроить теракт, чтобы напасть на так называемый сектор Газа. Я такой, ну, а пруфы будут какие-нибудь? Нет? Там, типа, и вот начинаются тираты о том, что вы заняли 78% так называемой Палестины, то есть, типа, территории вокруг, типа, и все вот эта вот тема. Ну, как бы, аргументов, собственно говоря, нет. Если человек такой, ну, это фейк. Я готов поверить, что это фейк, ну, дай какой-нибудь пруф. Почему? Как это можно инсценировать?
Ну, на самом деле, тут просто можно сказать, что Аль-Джазира, это там новостные каналы, там новостная сетка, они просто, у них хорошая пропаганда. То есть, если в России пропаганда, ты точно так же можешь там поговорить с кем-то в России, там, не знаю, про всяких оппозиционных, так сказать, личностей, и те будут говорить, да, это все фейк, конечно, видосы ваши, там, иностранные агенты, это все ерунда. Ну, как бы... По-разному бывает. Ну, просто это пропаганда. Она есть в каждой стране. Не надо думать, что пропаганда есть там только в конкретной стране. Есть разный тип пропаганды. Опять же, там, не знаю, там, даже можно, ну, где-то считать там и гимн тоже там можно называть пропагандой. То есть попытка сделать там единство разными способами. На самом деле пропаганда это не про это. но там есть определение, что такое пропаганда, и я, к сожалению, его сейчас не помню. В общем, суть в том, что да, Израиль ему нужен в основном. Хоть хочется мира, жить, иметь свою страну, потому что уже были времена, когда у евреев не было своей страны, и они были суперудобными мишенями для кого угодно. То есть всегда хочется обвинить кого-то, и евреи всегда были очень удобными просто для того, чтобы кого-то обвинить. То же самое с цыганами. Цыгане как бы народ распределенный, никто за себя постоять не может, и их очень удобно во всем обвинять. Вот то же самое было с евреями, потому что не было там своей территории. Ну, опять же, да, из-за того, что это все там настолько долго, так сказать, продвигалось, там очень много причин, почему до сих пор евреев как бы многие не любят.
Я осуждаю слово.
Ну, как бы, если там, опять же, начиная от того, что миром мы управляем, там еще какие... Есть мифы, я не знаю. Да, жидомасоны. Очень хотелось бы миром поуправлять, конечно, но как бы пока не получается. Пока получилось подкаст запустить, уже неплохо.
Ты там, кстати, был?
Не все территории, кстати, отдали после 6-дневной войны. Мы до сих пор занимаем голландские высоты. Но проблема в том, что на голландских высотах... Да, был, но... Типа на тачке там проезжали. По-моему, мы там денек на ночь оставались. Так что да, туда можно заехать и покататься. Именно на вот эти территории. Они открыты.
Как живут в оккупации бедные сирийцы? Расскажи, пожалуйста, вот без пропаганды масонской.
Во-первых, наверное, не могу рассказать, потому что я сам не знаю. Я тогда ездил с друзьями на шашлыки. Поэтому я не могу сказать, что я там с кем-то общался. Вот, но могу сказать, что вот на севере, в Израиле, рядом с Ливаном, я общался там с людьми, тоже с арабами, которые, так сказать, там, не знаю, меньшинство в Израиле считаются или как. И прекрасные люди, я вот буквально пару дней назад вспоминал вот ту встречу, как там пообщались прекрасно, они нам дали воды, ну, жарко очень было на улице, мы там прошли 4 километра, нам дали воды, напоили нас, дали какие-то конфетки, шоколадки, в общем, прекрасные люди, все было хорошо. Поэтому не знаю.
Насколько я знаю, в Израиле, видел, по крайней мере, видео, есть даже арабские кафе. То есть, ну, типа, такие специализированные под определенную аудиторию.
Здесь 2 миллиона арабов, и никто не запрещает открывать какие-то... Если ты хочешь открыть арабское заведение, ну, пожалуйста, открывай. Как бы, опять же, если у тебя будут клиенты, будет идти бизнес, то ты будешь существовать. Пожалуйста, никто этого не запрещает. Это, естественно, можно. Причем, я тебе больше скажу, у нас арабский — это официальный язык. У нас 2 официальных языка — это иврит и арабский. И все вывески там на дороге, еще где-то, они пишутся на иврите, а потом на арабском. Есть много городов, где пишутся только на арабском. Наверное, я сказал слово «много», но не очень много. Но есть города, в которых только на арабском написано. Поэтому такое.
Ты правильно понимаешь, то если у вас, ну, 2 миллиона на 9-миллионную страну арабов, то получается статистически, скорее всего, в Цахале, ну, примерно от 20% арабов, да, находится этнических.
Там есть нюансы, ну, в армии Израиля. Там есть нюансы, я не помню точно, как правило поступления вот в Цахал, ну, на армию. Но там какие-то есть нюансы, и в целом в армии у нас служит довольно много арабов, все верно. И есть истории, опять же, которые случались там 7 октября, когда на нас напали, и вот террористы бегают там, режут всех подряд, кого могут встретить. И вот я помню историю, что один военный, араб как раз, он говорит: «Эй, ребята, вот сюда давайте, здесь я поймал там кого-то». И они бегут за ним, ну, то есть они думают, что он свой араб, потому что на арабском он говорил, и заманил их в ловушку. Ну, там, по-моему, расстреляли их. Ну, то есть, ну, я не знаю, как бы, не могу сказать, это правильно, неправильно, это все ужасно.
Вроде араб, а поступает как еврей.
Да-да-да, именно так. Ну, причем в армии точно так же можно... молиться, то есть там, например, точных правил не знаю, но там, по-моему, надо молиться в сторону Иерусалима на закате, на рассвете. Я не помню, не знаю правил этих, поэтому извиняюсь, но точно есть какие-то время для молитвы. Вы видели, наверное, все вот на ковре становятся и молятся в сторону, по-моему, как раз Иерусалима или Мекки. Там есть в Иордании мечеть, которую должен посетить каждый мусульманин. В общем, им дают время помолиться, то есть уважают их религию, и мне кажется, это здорово, но, вот, к сожалению, не все. То есть они не готовы, многие не готовы эту территорию делить с нами, и причем я могу сказать, наверное, две истории. Во-первых, я работал тоже с арабами, и прекрасные люди, прекрасный парниша был, там несколько ребят было. Все супер классно, мы классно общались, все круто. И была еще одна история, у меня был тоже друг, с которым я часто виделся, общался. Не буду называть сейчас имен. Вот. И было все шикарно. Но вот в 2021 году в нас пускали очень много ракет. В нас за 10 дней запустили 4000 ракет. Это больше, чем за предыдущие там 10 лет. И, ну, очень много беспорядков было. И вот в тот момент я там был подписан на него в Инстаграме, смотрю, запрещенный в России социальной сети. Смотрю. И... у него начали появляться посты, что типа вот, за Палестину убивать евреев. Я такой, блин, Шейн, нормально же, хорошо общались, что произошло? Ну вот что-то вот там триггернуло.
Это бренд одежды? Случайно, это не его бренд одежды, знаешь, Шейн?
Я не знаю, это имя.
Он таким не занимается.
Я назвал имя, ну окей.
На самом деле, вот я прям почувствовал тотальную... измену, так скажем, то есть, типа, вот, ну, реально стало неприятно, когда Мия Халифа такая, типа, поддержала, там, типа, Палестину, вот, типа, все дела, и начала там писать, не, я понимаю, типа, человека теоретически, который такой, может быть, ну, там, типа, бомбят сильно, умирают мирные, как бы, окей, я еще могу понять. Но есть такой прикол, как бы, вот, причинно-следственной связи, почему-то, ну, про 7 октября так быстро забыли, то есть, я там, ну, все-таки не совсем согласен с действиями Израиля, но там просто, если не делать поправку на специфику, так скажем, Ближнего Востока, потому что там действительно око за око, там, типа, принцип действительно действует.
Даже не то, что око за око, это не то, что мы прям мы не пытаемся сейчас мстить. То есть государство Израиль не пытается сейчас отомстить сектору Газа. Мы пытаемся предотвратить в будущем подобные вещи, потому что сейчас, в 2005 году, Израиль насильно вывез всех израильтян из сектора Газа. То есть там люди строили дома, строили свою жизнь в секторе Газа. Израильтяне, наши граждане. Они там строили жизнь, и Израиль принял указ, что вот насильно мы всех израильтян вывозим из сектора Газа. И у них, получается, там забрали дома, у них забрали, по сути, всю их жизнь и просто вывезли точно так же в другие части Израиля. Я, к сожалению, не знаю...
А это, кстати, является частью геноцида, насильственное переселение.
Своего граждан... Они своих граждан переселяли. То есть мы не... И как бы Израиль своих же граждан переселял, просто хотели оставить сектор Газа вот арабам, типа, вот, ребята, вот ваша страна, вот ваша территория, пожалуйста, занимайтесь ей. Проблема в том, что террористы заняли эту территорию, как они, вот ты говоришь, Фатх и Хамас, как Хамас вроде бы выиграл на честных выборах в секторе Газа, но проблема в том, что они сделали потом, они просто скинули с крыши Фатх, как бы. Вот вам, как бы, я не знаю, демократия. Поэтому, да, и проблема в том, что вот пропаганда, она действует, и если сейчас Израиль покажет свою слабость, и, там, например, вот после этого они ничего не сделают, ну, все такие, ага, так можно на Израиль нападать, и ничего не будет. Как бы, ну, на Израиль снова будет все нападать, эскалация, потому что, опять же, сколько Израиль существует, его хотят уничтожить.
И я вот, честно говоря, не понимаю, когда там говорят, вот, Free Palestine, то, что считается, так скажем, государством Палестина, оно, ну, очень посредственное отношение, на самом деле, имеет к сектору Газа, то есть, типа, я понял бы, там, ну, если Газа, там, Free, все дела. И еще, вот, что касается, я действительно в шоке с того, что, ну, насколько быстро забываются некоторые события в общественном дискурсе, ну, мне очень прикалывает, когда вот есть, ну, левые движения, которые так или иначе поддерживают, поддерживают, ну, Хамас буквально.
Ну, государство есть, ну, Россия там поддерживает Хамас.
Собственно говоря, согласно с их действиями.
Встречали их с делегацией Хамаса, просили вернуть российских граждан. Насколько я знаю, Хамас отказался. Вначале там вроде говорили, да-да-да, мы вернем 3 граждан, заложников, которые потом... В итоге Хамас отказался их возвращать. Я не знаю там, типа, подробности. Типа, они говорили вроде, что не могут проверить, что это действительно русские. И как бы, ну, все, извините. В общем, сложный очень, да.
Ну, и ладно. Но знаешь, самое смешное, когда народные инициативы, типа, допустим, Queer for Palestine, типа, ну, это, ну, Queer, запрещенная в России экстремистская организация.
Я не знаю даже, о чем речь.
Вот, ЛГБТ с недавних пор. А, ты не знаешь? Ну, короче говоря, и движение LGBTQ+, кстати, тоже, ну, сейчас запрещенное в Российской Федерации, экстремистская организация, тем не менее, вот, поддерживала Хамас. И... То есть это действительно очень иронично получается, как, не знаю, ну, митинг куриц там за KFC, типа, условно, вот примерно так выглядит. И, потому что, ну, собственно говоря, в Израиле люди, которые там вот LGBTQ+, запрещенная в России организация, являлись бы полноценными гражданами, которые не лишались бы прав. Я сомневаюсь, при всей либеральности Хамаса, а он таковым считается в местной, так скажем, тусовочке и фауне, я сомневаюсь, чтобы они могли бы там нормально жить. То есть у них очень такие, скажем, радужные представления о Хамас.
Я бы сказал так, что просто из-за того, что арабское население, как бы они все-таки, ну, друг друга стараются поддерживать, и их намного больше, чем израильтян, то пропаганда, естественно, на стороне, ну, как бы, арабского населения, очень много пропаганды, и действительно очень часто они прибегают к... так сказать, не совсем честным, мягко говоря. То есть, ну, чисто фейки вбрасывают. И есть такая фраза, я забыл, как она звучит. Пока правда обуется, ложь уже всю планету оббежит. Или как-то так. То есть, очень много... Я там подписан на разные каналы, и очень много фейков видел, где там новости выходят, где там бедный ребенок обнимает кошечку, вот остался без родителей. Смотришь, а у него 6 пальцев на руке. И такой, ага. То есть Midjourney до сих пор не умеет рисовать пальцы. Ну, то есть, понимаешь, что это просто сгенерировано нейросетями.
А может быть, ну, ребенок там просто, знаешь, я сомневаюсь, что в секторе Газа идеально там с экологией.
Не-не-не.
Может быть, это не так. Ну, мутация.
Там было нейросети сгенерировано, и это было все понятно. И вот таких вещей очень много, просто пока ты... Вот это все найдешь, опубликуешь, как бы, это ж не скандал, опять же, то уже, как бы, ложь уже всю планету оббежит, уже все эти новости все посмотрят, и такие, вот, засранцы израильтосы обижают бедных палестинцев. Ну, вот, к сожалению, так работает, не знаю, современное общество. Как бы ничего не поделаешь с этим. Вряд ли это в ближайшее время изменится. Я на самом деле надеялся на нормализацию, что вот в Израиле будет нормализовываться отношения с арабскими странами. То есть вроде бы с ОАЭ заключили там мирные договоры какие-то. Саудовская Аравия сейчас готовилась мирный договор заключить. Но вот пока что все-таки не все это готово. Довольно сложный регион, все еще остается сложным. Перспективы, потому что у этого региона, ну, они очень хорошие. Но, к сожалению, вот такая ситуация тут есть.
На самом деле, вот это очень интересный момент. Вообще, я думаю, даже это дискуссия для отдельного ролика.
Да мы уже подкаст посвятили Хамасу и... Ну, как, не Хамасу, а вот это арабо-израильскому конфликту. Не хотели этого, если честно, но...
Да, да, потому что тема животрепещущая, тема важна, тема должна быть в любом случае актуальной и будет актуальна еще, скорее всего, не одно десятилетие. Так или иначе, возвращаться там, к этому конфликту с богатой просто историей. Но вот отдельной темой можно было бы вот поговорить про развитие Ближнего Востока как и стран для инвестиций. То есть, ну, типа, ОАЭ выглядит вполне себе перспективно для инвестиций. А Израиль, само собой, то есть и IT-сектор достаточно мощный. Оборонные предприятия, мое почтение, на самом деле, действительно, ультрапередовые технологии там развиваются во многих сферах. И самое главное, самое что интересное, это медицинские приборы. Там, насколько знаю, у вас конкуренты это США и Германия. То есть, и потом вот вы еще, да, вот типа три, так скажем, апогея кита мировой медицины в плане технологий
да,
и так далее.
Да, но есть свои тут, так сказать, приколюхи, как мы обычно, если честно, многие тут жалуются на местную медицину, и как я обычно говорю, если вот ты умираешь, то Израиль тебя спасет, типа вот тут без вопросов, все очень четко. Но если у тебя просто там, не знаю, колени болят, не знаю, голова болит, то врач может сказать, ну, у меня спина болит, ну все, иди гуляй. Как бы, короче, медицина здесь такая себе. Если умираешь, да, тебя спасут. Если что-то такое, ну, обычное, то такое, не особо к тебе хорошо отнесутся. На самом деле, у меня просто есть такой пример, как относится. Вот я не знаю, с чем это связано, но вот если касаемо меня, то медицина вообще на высшем уровне. Мне тут делали какие-то вещи, которые я вообще не знал там, что можно такое сделать. И там всякие устройства на меня ставили, которые, ну, окей, можно было подумать, что такое есть, ну, как бы, мне такое никогда никто не рассказывал, что такое можно сделать. Вот. А, тем не менее, там, вот моим друзьям бывают временами говорят, что типа, да иди гуляй, у тебя ничего не болит, все у тебя нормально. Как бы, ходить можешь, значит, все шикарно. Так что по-разному оно бывает, раз на раз не приходится.
Ну да, да, действительно так. И, ну, тем не менее, понятное дело, на самом деле, в этом плане даже вот хваленая медицина Европы не идеальна так, как ее себе представляют, особенно там вот, в связи с системой страховой. Не хочу сейчас просто там сказать, что вот, не знаю, в моем Мухостранске сейчас действительно здесь медицина на высоком уровне, но тем не менее. На самом деле, вот, по крайней мере, я в России недавно вот понял, насколько вот важна платная медицина, потому что там уже достаточно, наверное, последние 2 года хожу исключительно в платной клинике, и вот эта вот разница на контрасте, на самом деле, ну, я в Европе, по крайней мере, еще пока не был, но я вижу, как, собственно говоря, медицинские услуги оказываются в бесплатной клинике и платной. Ты после этого как бы не очень хочешь идти в бесплатные клиники, особенно если у тебя там есть ДМС, который тебе бесплатно, вот, добровольная медицинская страховка, там работодатель за меня из моих же денег, понятное дело, платит. Но я вот хожу, типа, и в платной клинике максимально высоченного уровня сервис получаю, и, мама мия, как это приятно.
Окей.
Вот. Поэтому да. Но тем не менее, вот в плане инвестиций, на самом деле еще Саудовская Аравия очень интересно. Ты же слышал про их проект, там, типа, строится огромная стена
город небоскреб. Да,
город в линию.
На самом деле, я смотрел обзоры именно урбанистов на эту тему, и это, оказывается, не первый город-линия, который, вот, так сказать, как проект существует, но они говорят, что это не совсем живой проект, но, опять же, поживем-увидим. То есть я слушаю по датам, они говорят, что уже в 2035 году можно будет туда заселяться, там в 2030 уже можно начать заселяться, а в 2035 там уже больше 50% будет города построено. Ну, такие даты супер оптимистичные, как по мне. 2030, если что, через 5 лет. Ну, через 6. Поэтому не знаю.
Да, ну ты, конечно, прям напугал меня на секундочку. В плане ожидания, такой, думаю, так, стоп, каких 5 лет? Так вот, на самом деле, типа, сама концепция мне не очень близка. Ну, то есть, ладно, там еще как бы Бурдж-Халифа, ну, просто там, условно, ну, самое высокое там здание, созданное человеком в мире, сейчас стоит здесь. Ну и как бы хрен с ним. Вот, я там был, я, конечно, не на самой верхушке, там даже технически этажи не пускают, но вот самое максимальное, куда разрешают подняться. И как бы вот прикольно было увидеть Дубай без вот этой вот штуки. А вот прикол вот этого вот города в линию, как бы, ну, честно говоря, не особо понимаю. Я терпеть не могу торговые центры. И мне кажется, что вот эта вот вся концепция, это просто, просто понимаешь, для меня там Дубай Молл и еще авиапарк в Москве, вот, да, даже в моем городе есть огромный торговый центр, типа, ну, как он, относительно огромный, вот, я их терпеть не могу, я в них очень плохо ориентируюсь, типа, мне очень некомфортно там находиться, я боюсь представить, что будет вот там, собственно говоря, то есть с учетом масштаба, для кого это, кому это интересно, ну, я это не представляю, Хотя в Дубае, наверное...
Я наоборот, когда услышал, так сказать, первый раз про вот этот город-линию, мне понравилась очень концепция, то есть мне показалось, что это действительно... Ну вот основная там проблема города — это логистика, это действительно, чтобы было удобно жить и были свободные пространства. И так я посмотрел эту концепцию, типа, блин, прикольно. Типа... Такой поразмыслил, ну, не знаю, мне очень понравилась концепция. Мне показалось, что, типа, можно много решить проблем с логистикой. То есть сделать, там, не знаю, условное метро в одну, конечно, в другую сторону, как бы, и все. Там две дороги в одну другую сторону, и почти все проблемы с логистикой решены.
Отдельную линию для дронов-курьеров.
Ну, сейчас вроде с этим проблем нет в городах.
Какую-нибудь выделить.
Окей. Вот, но я... Я не сильно, точнее, разбираюсь в урбанистике. Мне показалась концепция очень прикольная. Посмотрел потом несколько обзоров от именно урбанистов, и там объяснили, почему плохо. Довольно дословно объяснили. Не хочется быть человеком, который, там, типа, сказали, что плохо, я такой, ага, плохо, сказали, что хорошо, ага, хорошо. Но вот в этом плане у меня вот действительно получилось вот такое мнение, что как будто нету своего мнения, потому что я с таким ни разу не сталкивался и даже не понимаю, как это действительно будет работать. Поэтому вот в самом начале мне показалось, что это очень прикольно. Потом вот по видосу там объяснили по пунктикам, почему это плохо. К сожалению, я эти пунктики не помню. Вот. И вот касаемо этого вопроса у меня такая проблема, что нету своего мнения. Я просто послушал то, согласился, послушал это, согласился. Это, так сказать, не самая лучшая позиция, но вот именно так оно и получилось у меня.
Варламов сказал не актуально. Как говорится.
Да.
Да, но тем не менее, кстати, вот я ожидаю момент, когда к нам придет какой-нибудь эксперт из данной области. Если вы таковым являетесь, приходите обязательно, мы с вами пообщаемся. Если вы участвуете как-то в разработке этого грандиозного проекта, нам было бы очень интересно позадавать какие-то вопросы, обсудить это вот в лайв-формате. Я думаю, рано или поздно к нам на протяжении там ближайших 5 лет должен прийти будет специалист. Вот, и мы об этом обязательно поговорим. Потому что даже с точки зрения инвестиций выглядит очень перспективно и привлекательно. Представляете, какая будет маржинальность, если этот проект действительно выстрелит? То есть там будет жить огромное количество людей, которые будут постоянно пользоваться услугами здесь. Потому что это, ну, представляете, вот, вот там многие мечтают биткоин, там, вернуться в 2007 год, купить биткоин.
2009.
Или инвестировать в Дубай там в начале века, да, там, типа, условно вернуться и, да, попробовать инвестировать в грандиозный проект Дубай, так даже скажем, который был там всего лишь рыбацкой деревней по факту, то вот тут отчасти может быть получиться что-то такое. Представляете, вот строится целый город с нуля, и у вас есть огромный бизнес, возможности залететь туда, открыть какой-то перспективный бизнес, и там будут жить люди, там, типа, вот, если вы, ну, понятное дело, там есть огромное количество «но» в этом проекте, скорее всего, может быть, уже там все семья шейхов поделила, так что и вы тут пролете со своим...
Это же строит Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии это, так сказать, не самая бедная страна. То есть это не ОАЭ 50 лет назад. ОАЭ, как бы, ну, было не особо интересно. То есть они вот только нефть... как-то приватизировали, или как сказать, национализировали, вот. И как бы потихоньку начали развиваться. А до этого это было довольно бедное государство. А с Саудовской Аравией это уже довольно богатое государство, которое готово вот инвестировать в разные научные сферы. И вот в такие городолинии, как бы, если посмотришь, Саудовская Аравия во многих крупных компаниях является там ключевым инвестором. Опять же, вспомним там самые богатые компании мира. Саудия Арамко там входит в топ-5 самых богатых компаний мира. Так что вот такая история. Не факт, что туда удастся там залететь за копейки, потому что именно Саудовская Аравия — это довольно... крупная страна, я не знаю, какая она по ВВП в списке стран, но я думаю, в топ-20 должна входить. Так, что такое? ВВП Саудовской Аравии. 833 миллиарда в 21 веке. Наравне с Турцией. Ну, окей. Ладно, давай, мы уже час записываемся, давай на этой позитивной ноте заканчивать. Ребят, всем спасибо за прослушивание. Сегодня мы не совсем говорили про экономику, хотя, опять же, ситуация на Ближнем Востоке может очень сильно действительно задеть всю мировую экономику и уже задевает. Опять же, там 10% грузоперевозок по воде, они теперь не ходят через Красное море. И...
Все верно. Чехольчик ваш с Алиэкспресса.
Он идет дольше.
Если он не доходит вам чехольчик с Алиэкспресса, он будет идти дольше. И вы понимаете, что ну, на таких вот чехольчиках вообще действительно строится весь капитализм буквально. На самом деле, кстати, вот интересную мысль сейчас посетила, когда я ее озвучил, то, что капитализм во многом живет благодаря женщинам. Именно благодаря женщинам, тому, как они любят и обожают Wildberries, Озоны. Мы, кстати, могли бы о них тоже сегодня поговорить, интересная тема. Вот, именно благодаря вот всем вот этим маркетплейсам, Алиэкспрессам, вот этим всем маленьким как бы штучек, вот часто вот тебе бывает, наверное, такое, ты заходишь на Amazon, такой, ну, скорее всего, у тебя Amazon, да, скорее всего, к нему у тебя доступ, и смотришь, такой, думаешь, кто вот эту хуйню, кто эти вещи покупает, собственно говоря, а потом оказывается, что у тебя женщина это все заказала всю корзину из этого, или нет у тебя такого?
У меня такого нету. Но на самом деле это же есть исследование на эту тему, что женщины более импульсивны, и они тратят больше денег. Как бы маркетологи знают это, и на самом деле из-за этого тоже сфера косметологии, там, например, больше развита у девушек, ну, окей, тут еще, опять же, там выскочить замуж, вот это все, но вообще многое нацелено именно на девушек в плане маркетинга, потому что они приносят намного больше прибыли, нежели мужчины. Такое есть. Это, к сожалению, я не могу сказать, как это правильно называется, потому что я не помню, но я смотрел эти исследования, проверял их, и да, звучит вполне правдоподобно, так что да.
Ага, значит, у меня тут теория такая родилась, судя по всему, она, видать, даже не беспочвенная.
Место ВВП Саудовской Аравии 30-е, я сейчас загуглил, по странам.
Угу. Кстати, вот относительно неплохо.
Да,
не
топ-20,
но топ-30 неплохо.
Ошибся.
Отлично. И, кстати, мы, дорогие слушатели, если вам интересно, мы можем посвятить целый выпуск тому, что будем обсуждать, так скажем, личные финансы, так скажем, правила финансовой грамотности Андрея Тетки, ну и меня, конечно же, так просто, ну я расскажу, так уж и быть, раз я в этом подкасте. Ну, после Андрея, конечно. Вот, если вам интересно, обязательно напишите. Я думаю, мы найдем нестандартные способы экономить или не экономить, расскажем, на что, собственно говоря, мы тратим наши деньги. Вот, одеваемся ли мы в брендовые вещи, ну, курим ли мы дорогие сигареты, и все в этом духе. То есть, если вам интересно, я думаю, мы могли бы записать целый выпуск про личные финансы и наши жизненные принципы.
Напишите об этом тогда в Телеграме, мы выложим пост, и в комментариях можно будет оставить какие следующие выпуски, темы на следующие выпуски вы хотели бы услышать, и в том числе, опять же, про личные финансы. Да. Что ж, на этой позитивной ноте давай заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
Всем пока.